Перевод. Притху Махарадж спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях, чреватой опасностями материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Притху не стал спрашивать кумаров, счастливы ли они, так как знал, что удача никогда не изменяет кумарам, которые с самого рождения хранят обет безбрачия. Целиком поглощенные трансцендентной деятельностью, они не знают, что такое несчастье. Иными словами, брахманам и вайшнавам строго следующим принципам духовной жизни во всем сопутствует удача. Задавая этот вопрос, Притху Махараджа имел в виду себя, так как он был грихастхой, к тому же облеченным царской властью. Мало того, что цари являются грихастхами, которые, как правило, поглощены чувственными наслаждениями, вдобавок к этому, иногда им приходится выезжать на охоту и убивать животных, поскольку, не упражняясь во владении оружием, они не смогут одолеть своих врагов. Подобные занятия не сулят человеку ничего хорошего. Кшатриям разрешено заниматься греховной деятельностью четырех видов. Вступать во внебрачные половые отношения, есть мясо, пить вино, играть в азартные игры. Иногда из политических соображений им приходится совершать такого рода греховные поступки. Скажем, кшатрии не должны отказываться от участия в азартных играх. Яркий пример тому – пандавы. Когда Дурьодхана, соперник пандавов, бросил им вызов, предложив сыграть в кости и поставить на кон свое царство, пандавы не смогли отказаться, в результате чего они не только потеряли царство, но и стали свидетелями того, как Каурава оскорбили их жену. Точно так же, когда кшатрия вызывают на бой, он не может уклониться от сражения. Учитывая все это, Притху Махарадж спросил, есть ли у него хоть какая-нибудь надежда на спасение. Жизнь грихастхи таит в себе много опасений, опасностей, потому что грихастхам присуще стремление к чувственным удовольствиям. А человек, потворствующий своим чувствам, всегда находится в очень опасном положении. Говорится, что материальный мир – это место, где нас на каждом шагу подстерегают опасности. Падам, падам, ятви, падам, натешам. Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 14, текст 58. В материальном мире каждый ведет мучительную борьбу за чувственное наслаждение. Желая получить соответствующее разъяснение, Махараджа Притху спросил четырех кумаров о падших обусловленных душах, которые из-за совершенных в прошлом грехов мучаются в материальном мире. Есть ли у них возможность встать на благой путь духовного развития? Очень важным в этом стихе является слово «индриартхартха ведина». Махараджа Притху говорит о людях, которые стремятся только к чувственным наслаждениям. Поэтому он называет их также патитанам, падшими. А лишь того, кто перестал искать чувственных удовольствий, можно считать возвышенной личностью. Другое важное слово в этом стихе – свакарма бхих. Причиной деградации человека являются грехи, которые он совершил в прошлом. Каждый из нас сам виноват в своем падении, поскольку оно обусловлено нашими же поступками. Но когда человек меняет образ своих действий и начинает заниматься преданным служением Господу, перед ним открывается путь к счастью. Ом агьяна тимирандасья гьянаджана шалакая чакшуру мудитамина тасмай шри гуравей намаха шри чайтанья манобиштам астапитами нагутали свайам рупа катамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхубья эвача патитанам паванипьо вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вьясанавапа этасмин патитанам свакармабхи. Притху Махараджа спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях, чреватой опасностями материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Махараджа Притху, будучи аватарой Господа, уполномоченной личностью, очень разумной, очень квалифицированной личностью. Тем не менее, в присутствии тех, кто занимает формально более высокое положение, мудрецы, не боится показаться глупцом. Обычно в материальном мире люди пытаются выставить себя, продемонстрировать, блеснуть как-то, так сказать, продемонстрировать свою квалификацию, свое умение, что-то еще, у кого нет внутренних качеств, вот, внешне пытаются выделиться. Вот. Так действует ложное эго. Но это делает людей неквалифицированными для духовной жизни. Махараджа Притху, несмотря на свои внешние большие достоинства, он царь, он богат, он силен, красив, могуществен, перед мудрецами он не выпячивает все эти свои внешние достояния. Наоборот, в полном смирении он усадил их на свой трон и служит им, он омыл их стопы и так далее. И он перед ними, перед такими возвышенными душами, как раз себя представляет как падшую личность. То есть он задавает этот вопрос о судьбе материалистов. Прабхупада говорит, имеет в виду себя в первую очередь. И он объясняет, почему. Потому что ему приходится постоянно близко контактировать с материальной энергией. Те же самые четверо кумаров, будучи мудрецами, они контактируют с материей по минимуму, практически не контактируют. Они находятся в этом материальном мире, но вся их жизнь подчинена другому. У них нет ни дворцов, ни семей, ни денег, никакого хозяйства, ничего. А у Махараджа Притху наоборот все. Большая семья, вся страна его семья, дворец, деньги, политика, всякие разные мирские вещи. И это, с одной стороны, с материальной точки зрения, кажется большим благом. Ну, что еще можно пожелать? Да? Люди бьются, чтобы пробиться вверх, к власти, деньги, положение, слава, почет. А здесь человек сам находится в этом положении и прекрасно понимает, что хотя внешне это что-то такое вроде бы привлекательное, по сути это таит очень большую опасность для сознания. Почему? Потому что приходится контактировать с материей постоянно, и материя так влияет на сознание, что живое существо страдает от этого, потому что душа духовная. Когда в нее входит в материю, она начинает страдать. Гуна благости, когда входит в сознание, как-то еще живое существо держится, более-менее. Знание, ощущение счастья, что-то еще. Когда же входят страсть и невежество в сознание, тогда начинаются проблемы этого мира. Большинство живых существ в этом мире таково, что их сознание инфицировано низшими гунами. И вот здесь Шрила Прабхупада в комментарии описывает коротко, в чем опасность материальной жизни. Он приводит пример грехастхи, он приводит пример кшатрия. То есть это люди, которым приходится постоянно контактировать с материальной энергией. Чтобы поддержать семью, человеку необходимо работать, взаимодействовать с разными типами людей. Вот, с материальной энергией постоянно беспокоиться об этих вещах, что, как, какие-то там счета, платить за то, платить за это. Растут дети, с ними растут их потребности, растут беспокойства. Это материальная энергия. И семейный человек, взявший на себя такую ответственность, он не может этого избежать. Вот, но это, хочешь не хочешь, сказывается на сознании. Не всегда позитивно, чаще негативно. То же самое здесь говорится о положении кшатрия, того, кто занимают какие-то высокие посты, и эти люди часто, мы видим, вынуждены, даже если они, иногда они этого хотят, а если они хотят, то порой они вынуждены идти на какие-то компромиссы, какие-то у них там приемы, какая-то деятельность, и они вынуждены пить, что наливают, закусывать, чем дают. Вот. И эта дипломатия, никуда от нее не денешься, вот. Здесь говорится даже, что они вынуждены и убивать животных, потому что как они будут квалификацию воинскую свою повышать, если они не будут на животных тренироваться, то когда им придется, так сказать, сражаться с людьми, то что они первый раз это увидят, что ли? У них уже опыт какой-то должен быть. Вот. И здесь также говорится, что им позволяются какие-то вещи. Прям Шрила Прабхупада перечисляет нарушение всех принципов. Это можно. Прям пишет. Да. Кшатрам разрешено заниматься греховной деятельностью четырех видов. Двоеточие. И пошел. Вступать во внебрачные половые отношения, есть мясо, пить вино, играть в азартные игры. Джай. Человек подумает, о, а если я кшатри, значит, не все это можно? Как же, так сказать, наши обеты и все прочее? Вот тут ответ содержится в этом же комментарии. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что люди, которые целиком поглощены трансцендентной деятельностью, как кумары, они не знают, что такое несчастье. Они не сталкиваются с несчастьем. Потому что все несчастье, оно проистекает из материальной жизни. А если человек живет чистой духовной жизнью, где он несчастье-то найдет? В духовной жизни несчастья не бывает. Несчастье бывает только в материальной жизни. И дальше он постепенно начинает развивать эту идею. Он говорит, что брахманам и вайшнавам строго следующим принципам духовной жизни во всем сопутствует удача. То есть очевидно, что они нигде несчастья найти-то не смогут, потому что они только в духовной сфере. Итак, брахманы и вайшнавы. Брахманы в гуне благости, вайшнавы трансценденталисты. Потом мы переключаемся на другие категории. Здесь начинает Шрила Прабхупада описывать другие категории. Он описывает, скажем, людей уже семейных, кшатриев и так далее. Вот. Если человек по своей природе не брахман, то есть ему не хватает природы гуны благости, то это обозначает, что эти вот виды деятельности, запрещенные, они будут его, естественно, привлекать. То есть брахманам, независимо от того, посвященный он, не посвященный, знает он, что это духовная жизнь, не знает, им эти виды деятельности, они по природе неинтересны. Он даже про эти принципы ничего не знает, но просто сама по себе гуна благости, она так действует, что человек интуитивно понимает, что вот это неправильно, и так старается не действовать. Даже если он так действует, когда ему говорят, что это неправильно, он очень легко от этого избавляется. Очень просто, элементарно, в одночасье, раз и все. Потому что ему гуна благости позволяет это сделать. Если у человека от природы такой гуны благости нет, тогда его естественным, значит, у него есть какие-то другие гуны, да? Страсти и невежество. К чему они толкают эти гуны? К тому, что сказал Ману в Ману Самхите, что для обусловленной души естественно. Есть мясо, пить вино, незаконный секс и прочие вещи. Это естественно для людей, которые в страсти и невежестве находятся. Поэтому для него, для человека такого регулирующий принцип, это серьезное испытание. Как так можно жить? Вот. Поэтому, если человек не брахман, уже ему сложнее становится. Теперь следующая категория – вайшнав. Вайшнав – это трансцендентная категория, но она не относится к варнам, она не относится к гунам. Она относится непосредственно к духовности, к душе, потому что каждая джива по природе вайшнав – частица Бога. Дживера сварупа хоя Кришны ранити даса. Каждое живое существо – слуга, вечный слуга Кришны. Но в обусловленном состоянии этого не понимает и действует как обусловленное существо. Действует, повинуясь потребностям своего материального тела. И здесь приводится пример, что пандавы не родились брахманами. Хотя интересно, что, заметьте, их отцами были полубоги. Очень высокое рождение. Полубоги. А мать Кунти. Кунти кшатрийского рода. То есть она женщина, рожденная в семье кшатрия. И вот сыновья, несмотря на то, что они сыновья полубогов, Индры, Ваю, Ямараджа, кого там еще этих, Ашвини Кумаров, они наследуют качества матери, кшатрийские качества. И поэтому для них вполне естественно то, что может быть предосудительно с точки зрения брахманических принципов. Итак, мы видим, Махараджа Юдхиштхира играл в азартные игры, Арджуна, так сказать, там у него какое что ни приключение, то новая жена какая-то образуется или еще что-то. Вот. И мы их не осуждаем за это, потому что такова их природа. Вот, для них подавлять свою природу, ну как, они с ума сойдут, просто это невозможно. Вот, кшатри очень плотно связаны с материальным миром. Поэтому их стандарты не могут быть такими высокими. Но, теперь мы включаем другую категорию, вайшнав. А вайшнав это трансценденталист, который находится выше материальной природы, в строгом смысле слова. Но какие-то элементы в материальной природе в нем также остаются. Поэтому мы видим, что пандавы с одной стороны великие вайшнавы, великие преданные Кришны, и никто не умаляет их качеств как преданных. С другой стороны, мы видим, что иногда они ведут себя вроде как не совсем строгие преданные с точки зрения принципов. Но их никто за это не осуждает, им никто это не ставит в вину, потому что им приходится идти каким-то образом на компромисс иногда со своей природой. Вот. Люди, которые обладают духовной природой, вернее, такой с отличной природой, им легче. Если человек по природе брахман, сатвы в нем много, и еще он становится вайшнавом, нет никаких проблем. Если человек не брахман по природе, но становится вайшнавом, он также вайшнав, но вероятнее всего, какие-то будут вот некоторые сложности в этих всех вещах. Но его за это нельзя осуждать. Шрила Прабхупада, давая посвящение своим ученикам, прекрасно знал, что многие из них не смогут до конца всем следовать. Тем не менее, он со всех требовал одинаковые обеты. Почему? Ну, чтобы хотя бы стремились. Хотя бы, чтобы стремились. Если совсем эти все вещи снять, тогда люди даже не будут пытаться. Понимаете? То есть, когда человек не может, но хотя бы пытается, у него хотя бы иногда получается. А если совсем не поставить, у него вообще не будет получаться. Он скажет, а это ерунда. Что там, я кшат или тем более, допустим, еще ниже, там, вайша или шудра, так что мне полагается, так сказать, моя бутылочка или еще что-нибудь, моя закуска. К чему мне, так сказать, все эти принципы? Если ему вот так вот сказать, он так и будет жить. Понимаете? То есть для него тогда фактически нет никакой надежды. А здесь Махараджа говорит, есть ли для таких людей какая-нибудь надежда? Надежда есть. Надежда есть всегда, она в чистой духовной практике. И поэтому даже если люди не могут следовать строго этим вещам, в меньшей мере пусть следуют, ну, так, как они могут следовать. Хотя бы как-то, что-то лучше, чем ничего. И Шрила Прабхупада прекрасно понимал все эти вещи. Поэтому он хотел хотя бы как-то частично ограничить вот эти вот низменные склонности. Он не принимал учеников по какой-то там кастовой системе, он не проводил каких-то опросов, не составлял тестов, не смотрел их гороскопы, не определял, какая у них там гуна доминирует и прочие вещи. Вот, ага, ты, у тебя много гуна влагости, ты будет тебя легко всем выследовать, я тебе дам посвящение. А у тебя нет, я тебе не дам посвящение. Он так не подходил к этим вещам. Он прекрасно понимал, что шанс должен быть дан каждому. И он каждому это давал. Но совершенно очевидно, что материальная природа свое берет. И с этим ничего поделать нельзя. Иначе Шрила Прабхупада такие вещи, комментарии бы не писал. Вот. Другое дело, что когда человек принимает духовную практику очень серьезно, то есть уделяет ей не какое-то там, не минимальное время в течение дня, только-только быстрее отчитать 16 кругов, бросить четки до завтра, и все, на этом духовная практика закончилась. Вот. Если он не так занимается духовной практикой, а действительно серьезно погружается в эти вещи, тогда он может преодолеть все, что угодно. Он может преодолеть любую природу материальную. У него может быть природа материальная, совсем не брахманическая, но благодаря сильной духовной практике он может легко следовать всем этим вещам. Вот. Другое дело, что, может, не так много таких людей находится, это уже другой вопрос. Вот. Но смысл в том, что пока мы находимся в материальном мире, нам приходится каким-то образом примерять потребности души, духовную практику с потребностями тела. И чем ниже варна, чем больше низший гун материальной природы, тем сложнее это делать. Вот, тем не менее, человек должен стараться это делать. Вот, хотя бы, так сказать, постепенно возвышаясь, хотя бы какие-то ограничения должны быть. Как те же самые христиане, допустим. Не могут они быть полными вегетарианцами, но будьте вегетарианцами 40 дней в году. Что-то лучше, чем ничего, понимаете? То есть какие-то такие вот поблажки людям, которые не могут следовать всему, следуйте хотя бы чему-то. Постепенно, так сказать, что-то такое будет происходить. Следуйте посту в Экадыше два раза в месяц и прочие такие вещи. Это помогает. Потому что одним скачком вырваться из материальной природы не представляется возможным. То есть материальная природа, это болото засосало нас очень сильно. Очень сильно. Поэтому требуется целая цепь поступательных действий, постепенных, которые постепенно выводят человека из этой материальной природы. Так вот сразу, это только вот барон Мюнхгаузен в сказке сам себя за шику из болота вытащил. Вот. А в реальности такого не бывает. В реальности все куда сложнее. И вот еще один момент интересный, который здесь освещает Притху Махарадж, это то, что он соотносит здесь два понятия. Одно понятие – чувственное наслаждение, индрия артха, здесь буквально переводится удовлетворение чувств как высшая цель жизни. А второе понятие – счастье. Вот он ставит очень интересный вопрос, это где-то перекликается немножечко с третьей песней Шримад Бхагаватам, где Дева Хути спрашивает своего божественного сына Капилу, как могут достичь счастья те, кто занимается чувственным наслаждением. Совершенно четко, что счастье и чувственное наслаждение – это вообще разные вещи, из разных профсоюзов совершенно. Вот. Но большинство людей это путают. Они думают, что чувственное наслаждение и есть счастье. Дева Хути не путает этих вещей. Махараджа Притху этих вещей не путает. Чем же они отличаются, счастье от чувственного наслаждения? Разве счастье не рождается от чувственного наслаждения? Если мне подарили кучу подарков, мои чувства довольны, я счастлив. Разве нет? Прямая связь. И да, и нет. Потому что это счастье какое? В гуне страсти. Кришна говорит, счастье в гуне страсти – это какое счастье? Счастье, которое проистекает из контактов с объектами чувств, которое сначала подобно нектару, потом подобно яду. Потому что все эти объекты материальные, они не могут нас долго удовлетворять. Но в конце концов, мы разочаровываемся в этих вещах. В чем же принципиальная разница между счастьем и удовлетворением чувств? Принципиальная разница в том, что удовлетворение чувств – это то, что живет в наших чувствах и уме. Это поверхностные вещи. Они до души не доходят. И поэтому, несмотря на то, что на поверхностном уровне человек может получать вот это вот чувство наслаждения своими чувствами, смотреть, что хочет, слушать, что хочет, касаться, чего хочет, есть, что хочет, вроде бы он не ограничивает свои чувства, наслаждение у него есть однозначно. Он, как говорится, гуляет по полной программе. Но вот эти вот ощущения, они являются мелкими. Они в чувствах и в уме живут. До души они не доходят. Поэтому, хотя у него есть чувственное наслаждение, счастья у него нет. Счастье – это состояние души, которое не зависит от того, чувства мои касаются объектов чувств или нет. Много раз я приводил эту цитату из второй песни Шримад Бхагаватам, что счастье – это естественное состояние очищенной души, не чувств и не ума. Это состояние очень глубокое. И поскольку люди, которые занимаются чувственным наслаждением, они свои чувства и ум постоянно оскверняют, вот, то у них есть очень контрастные эмоции, то наслаждение, то страдание. Но до души они в любом случае не доходят. Человек, который стоит на духовный путь, он ограничивает внешне деятельность своих чувств, очищает свои чувства, запреты и предписания. Он запрещает в свои чувства и в ум пускать всю ту информацию, которая относится к низшим гунам, невежеству и страсти. Впуская только гуну благости, эту гуну благости он освящает, посвящая ее Кришне. Вот. Таким образом, он очищает свой ум для чего? Для того, чтобы ум стал проводящей средой между душой и параматмой Кришной. Есть Бог, есть душа. А что между ними? Между ними материальная природа. И материальная природа, самое главное препятствие строит не во внешнем уровне, а во внутреннем. Ум. Тонкое тело должно быть проводником Бога. Оно является сейчас изолятором. Оно не позволяет Богу проходить через эти все вещи в душу. Поэтому для того, чтобы получить счастье в противовес чувственному наслаждению, наоборот, идет определенное ограничение чувств и ума, для того, чтобы ум очистился, чтобы тело очистилось, и чтобы ум стал не изолятором, а проводником духовной энергии. Вот так поступают преданные. Такова технология преданного служения. Бхакти-йога – технология обнаружения Кришны. Он есть, но мы его не чувствуем. Он в самом сердце, но мы его не видим. Это ненормально. Когда кто-то находится рядом с нами, мы его не чувствуем, это ненормально. Вот. Для этого необходима вот эта вот практика. И поэтому Махараджа Притху так ставит вопрос, интересно. Есть ли шанс стать счастливыми когда-нибудь, он говорит, у тех, кто стремятся только к чувствам наслаждения. И здесь используется такой термин индрия артха. Артха – это процветание буквально материальное. То есть индрия артха – это процветание чувств. Процветание чувств это означает удовлетворенные поверхностные чувства. Или вот артха, ведина. То есть вся их веда, все их знания ограничены тем, как достичь артхи, как достичь вот этого вот материального процветания, наслаждения всех этих вещей. Это подмена ценностей, это подмена целей. И поэтому даже люди, достигающие этих целей, они в конце концов разочаровываются. Ну что ж такое? Вот я разбогател, добился всего, и что теперь? Куда теперь? Куда мне деть свой миллион? Вот. Человек думает, наверное, дело не в миллионе, надо 2 миллиона. Вот у него начинается игра. 2 миллиона, потом 3 миллиона, потом 100 миллионов. Вот. Миллионы есть, счастья нет. Потому что с этим миллионом ему доступно всякое чувство наслаждения. Он может все угодно купить, он может куда угодно поехать, что угодно, чем угодно наслаждаться. На внешнем уровне, на уровне чувств и ума, счастья как не было, так и нет. Потому что счастье – это состояние души, которое находится под умом, под разумом, вернее, над точнее. Вот сейчас оно находится под, потому что оно завалено всеми этими вещами. А с точки зрения, конечно, иерархии, душа находится значительно выше. И вот здесь Махараджа Притху, хотя он счастливая личность, удачливая личность, иначе нечего бы ему делать было на страницах Шримад Бхагаватам. Он признает свое положение низшее. Он говорит, патита нам свакарма бхи, мы пали вследствие своей кармы, вследствие каких-то прошлых действий. И теперь весь наш удел, все, что нам дозволено, это просто чувство наслаждения. Чувствами иди, собирая, как вот животное, не ходит и вынюхивает, что где лежит. Вот так. Точно так же человек на уровне чувств ходит и смотрит, ну чем тут можно полакомиться, какое здесь чувство наслаждения есть. Совершенно не понимая, что счастье вообще не в этом, счастье в другом. Счастливым человек может стать независимо от своей кармы. Чувство наслаждения – это вещи, которые отмеряются кармой. Чувство наслаждения. Сколько тебе будет богатства, столько тебе будет здоровья и так далее. Все, ни копейки больше. Но счастье – то, что не ограничено кармой. Потому что счастье – это духовная категория. И счастье равно доступно всем. Конечно, кому-то может быть легче получить его, кому-то сложнее. Но счастье – это настоящее счастье, это не кармическая категория. Вот, поэтому нельзя сказать, что я несчастлив из-за своей кармы. Я несчастлив из-за того, что я не принимаю Кришну, из-за этого я несчастлив. И далее эти четверо великих мудрецов начнут объяснять, как жить, что делать, каким образом с уровня чувственного наслаждения перейти на уровень настоящего счастья. Вот. И это настоящее счастье, это то, что поднимает человека на вечный уровень, на духовный уровень, как Махараджа Бхарата давал наставление стать своим сыновьям в пятой песне Шримад Бхагаватам. Мои дорогие сыновья, человеческая жизнь предназначена для божественной аскезы Тапо Дивьям, которая поднимает человека на уровень преданного служения, дающего ему доступ к вечному счастью, которое длится вечно. Что же касается чувственного наслаждения, то оно доступно даже свиньям и собакам, которые живут в аду, по сути дела. То есть он говорит о Тапо Дивьям, божественной аскезе, он не говорит о дурной аскезе. Аскеза бывает дурная, бывает божественная. Иногда преданные не различают этих вещей, к сожалению. Так вот, Махараджа Бхарата сказал, Тапо Дивьям, а божественной аскезе, не дурной аскезе. Дурная аскеза – это неоправданное истязание тела, беспокойство, причиняемое себе и другим. Это дурная аскеза. Тапо Дивьям – божественная. Дивьям – это божественная аскеза. Это совсем другое. Это аскеза, которая связана с ограничением своих чувств во имя преданного служения. Это аскеза, которая приносит человеку большое удовлетворение. Если человек практикует дурную аскезу, то мы знаем, что его чувства ожесточаются. Если он практикует божественную аскезу, тогда его чувства, наоборот, размягчаются. Настоящие бхакты, они одновременно очень, очень мягкие, мягкосердечные, при этом очень аскетичные, независимые от чувства наслаждения. Какие-нибудь люди, которые занимаются дурной аскезой, умерщвлением плоти, а при этом у них нет бхакти, они очень жесткие. Они очень гневливые какие-нибудь, эти самые, тот же самый Дурваса Муни. Очень аскетичный, очень аскетичный. Трудно найти более аскетичного человека, но он в гневе постоянно находится, понимаете? Дурная аскеза, что называется. Вот, поэтому настоящая аскеза – это то, что Кришна описывает в 17 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, аскеза в гуне благости трех видов. Аскеза тела, аскетизм, аскеза речи, аскеза ума. Такие вещи возвышенные. Истязание тела не входит в список этих аскез. Там говорится, конечно, о том, что аскеза тела – это поклоняться старшим, поклоняться духовному учителю, верховному Господу, старшим, таким как отец и мать, не совершать насилия, соблюдать брамачарию, жить просто, чисто, честно. Это аскетизм тела, аскетизм речи, это произносить слова правдивые, приятные, благотворные для других, не беспокоящие других, постоянное пение ведических гимнов, вот вам аскетизм речи. Аскетизм ума – это простота, прямота, очищение своего собственного существования, удовлетворенность. Вот это аскетизм ума. Вот это божественная аскеза. Все остальное – это дурная аскеза, которая просто-напросто оскверняет наше сердце гневом, гордыней и прочими разными вещами. И если эта аскеза, она связана с духовной практикой, то тогда она совершается более-менее естественным образом, она не причиняет большого беспокойства человеку. Вот если практиковать аскезу отдельно от духовной практики, отдельно духовной практики, она всегда будет проблематичной. И поэтому мы видим, что веды порой предписывают ограничения временные, прекрасно понимая, что человек, не ставший бхактой, он не может практиковать аскезу вечно. Например, есть такие ограничения, писано, что брахмачарья может быть на один месяц, на год, на три дня. Кстати, великий обет на три дня брахмачарья. Надо же вообще, герой какой, три дня брахмачарья соблюдает. Вот, то есть порой для многих людей, которые не практикуют духовную жизнь, даже это является подвигом. Даже это. Вот, но когда человек следует духовной практике, тогда он не 40 дней в году не ест мясо, он вообще не ест. Вот. И он не то, что там как-то на какое-то время воздерживается, практикует брахмачарию, а он в идеале может всю жизнь исследовать, хотя это, конечно, пожалуй, самое сложное, тем не менее, такое тоже возможно. Вот. То есть, когда включается духовная практика, тогда все эти аскезы, они становятся такими естественными, даже приятными. Для брахмана это вообще норма жизни. Вы говорите, что одно из качеств брахмана – это аскетизм, он постоянно так живет. А кшатрия для него это ненормально. Поэтому ему аскезы как бы даются только на какое-то время определенное. На время обучения в гурукуле, соблюдая аскезу. Или какие-то, так сказать, сезонные обеты, что называется. Чатурмаси или что-то еще такое. Вот, потому что постоянно он не может этих вещей делать. Вот. Но то, что человек не может это делать постоянно, ну, страху нет, пускай делает периодически. Хотя бы как-то. Что-то лучше, чем ничего. Такой в принципе. Вот поэтому даются разным укладам жизни, разным людям, немножечко разным наставлениям. Шрила Прабхупада дал всем общие наставления, не дифференцируя. Ты кшатрия, тебе можно пить вино, или там, иметь три жены, или еще что-нибудь. Вот. А ты брахман, тебе это нельзя. Он таких вещей не говорил. Хотя в ведическом обществе именно так проговорено. Именно так проговорено в той же Ману Санхите какие-то вещи. То есть Прабхупада всех, сказать, что называется, под одну духовную гребенку. С одной стороны, нам может показаться, что это неоправданно, но с другой стороны, если мы не будем тянуться, даже если мы не можем, если мы не будем тянуться к этому, тогда какие наши шансы? Какие наши шансы? Никаких наших шансов. Вот, поэтому он ставит всем высокую планку. Одним ей следовать проще, другим следовать труднее, но все должны как-то следовать. Вот. Если человек продолжает свою духовную жизнь, тогда с течением времени все эти сложности, они, так сказать, уходят. И если он верен своим, так сказать, своим попыткам, по меньшей мере, всему этому следовать, вот, то с течением времени Кришна, видя его искренность, видя его последовательность, он входит в его бытие, и человек очень легко постепенно избавляется от всех этих вещей. Вот. Потому что стандартный путь все-таки он для всех более-менее одинаков. Дхарма, артха, кама, мокша. Очень тяжело людям перейти на уровень мокши или отречения от всего чувственного наслаждения, не пройдя через такие вещи, как артха и кама, какое-то наслаждение материальной жизни. Вот. Но для того, чтобы они легко пришли к этой мокше, к этому освобождению, чтобы эти все, так сказать, регулирующие принципы нас отпустили, в конце концов, проблемы, вернее, с ними связаны, для этого человек должен постоянно соблюдать свой долг. Дхарма. Если человеку не хватает благости от природы, если он не брахман, ему не хватает благости жить вот таким вот образом, в чем будет его благость? Его благость будет немножко в других вещах. Как кшатрию заработать себе благость? Через пожертвования, через помощь другим людям. У него есть могущество. У него нет природной благости, как у брахмана, воздерживаться от всего. Понимаете? Но у него есть какое-то могущество и возможности, и деньги, и что-то еще. В чем его благость? В том, что он помогает другим. Жертвовать, отдавать от себя, а так будет, в этом будет его благость проявляться. И постепенно, 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 глядишь, в нем уже другая благость придет, такая внутренняя, так сказать, более стойкая. Вот, поэтому все это не такие простые вещи, мы не просто какие-то машинки, механизмы, нас переключить можно там, на такую скорость, на другую скорость, такой режим, другой режим. Мы не механизмы. Вот, вернее, мы механизмы, но очень сложные механизмы, которые не так легко переключаются. Мы механизмы с живыми привычками, что называется. Вот, поэтому здесь подход должен быть такой очень живой. И Кришна в этом смысле одно из его качеств – снисходительность. Снисходительность и, так сказать, как это называется, слово-то, Господи, выскочило. Кришна, какое он? Забыл. Снисходительный и Господи, что ж такое? Как называют людей, которые обладают очень большим, так сказать, могуществом и милостивы к другим? А? Великодушный, о, Господи. Великодушный, великодушный и снисходительный. Вот, он великая душа. Махатма, буквально большая душа, маха, большая, параматма, махатма, высшая душа. Поэтому он великодушен, в буквальном переводе, параматма переводится, или махатма переводится, великая душа, значит он великодушный. И так он великодушен и снисходитель. Поэтому Кришна прекрасно видит все, так сказать, наши искренние попытки, и он помогает тем, кто старается в этих вопросах действовать. Вот, он говорит, я сам избавляю, вызволяю такого человека из, океан, из океана страданий. Хари Кришна. Вопрос?
За последние годы проповедь стала более мягче, чем раньше. В отношении, по крайней мере, принципов. Что-то стали
ближе. В отношении принципов?
Ну да, просто.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что говорят, что да, может быть, это случится, что у меня принцип на улице, он не пишет так, что мы, ну, не такие там уже, ну, можем, ну, иногда видно, что даже первые, которые инициацию получили, они потом, так или иначе, там, бывает, падают, потом, блядь, встают, и у них все случается, как не знаю. Вот, на инициацию, если преданный должен где-то, он должен уже строго вот, как бы, верить, что в жизни никогда не нарушится через принцип. Или все-таки гуру учитывает, что когда-то будут эти падения там.
Спросите гуру. Я не знаю. Ну, я, так сказать, разговаривал со своим духовным учителем на эту тему. Он в этом плане, так сказать, сейчас стал весьма либерален. Но ему просто быть либеральным, потому что он больше не принимает учеников. Может, поэтому он перестал больше принимать учеников, потому что он говорит, ну что я вижу? Я вижу не то, что я хочу видеть, но такова реальность. Я не могу на нее закрыть глаза. Поэтому он говорит, я объясняю знания, я даю, так сказать, понимание, а кто там чему следует, ну это уже не мое дело. Это уже ответственность того человека, который что-то там пообещал. Как я могу контролировать жизнь других людей? Ну как? Я могу объяснять, что вот при таких условиях будет развитие, при таких условиях не будет развития. То есть мы узнаем, что для развития сознания необходимо то-то-то-то-то. Если этого нет, значит, они не развивают. То есть человек сам себя наказывает. Не то, что гуру там что-то нам говорит, ай-яй-яй, там ты не следуешь тому другому. Это как бы уровень детского сада. Вот. То есть принцип понимания такое должно быть, что мы взрослые люди, и мы хотим духовно развиваться. И нам просто объясняют условия, при которых духовное развитие идет. Вот при таких условиях духовное развитие, при таких не идет. Вот все. Не следуешь, ты сам себя наказываешь. Кто-то сказать еще, кто быстро от этого. Духовный учитель в какой-то степени испытывает беспокойство, конечно, от этого также. Вот. Но главный расплачивающийся – это сам ученик. Вот это как бы одно из таких, так сказать, тоже популярных в исконе заблуждений, что я грешу, а страдает гуру. А я как бы вообще, как был на коне, так и есть. Нет. Любой человек, он прекрасно понимает, что если он сам от чего-то отклоняется, он в первую очередь страдает. В первую очередь он, понимаете? Это простая вещь, несложно понять. Духовный учитель испытывает, это примерно то же самое, что вот как родитель страдает, когда болеет его ребенок, понимаете? Болеет ребенок, у него болит живот, там еще что-нибудь болит, понимаете? У родителя не болит, но он страдает, видя, как тот болеет. Вот отношения, понимаете? И он пытается помочь, там, что-то там сделать, что-то там как-то его излечить. Вот, но тем не менее он переживает. Вот что испытывает естественным образом гуру. Говорится, что Прабхупада говорит, что он может видеть дурные сны или там, какие-то беспокойства от этого испытывать. А не то, что ученик что-то там своровал, а приходит гуру, говорят, вы идите в тюрьму, потому что ваш ученик своровал. Извините вообще. Так, наверное, духовные учителя бы уже все давно, там, не знаю, пожизненное заключение отбывали. Если бы, скажем, они вот так вот отвечали за все наши эти самые грехи. Вот, поэтому нужно понимать просто эти моменты. Не то, что там мягко или жестко, просто когда у нас, допустим, какие-то там стихи связаны с этими вещами, мы на эти темы говорим. Начал Прабхупада говорить сегодня в комментарии, не сегодня, так сказать, когда он их писал, что кшатрия, там, то-то-то, это же не я придумал, правильно? Я же комментарии Прабхупада читаю. Прабхупада об этом говорит, но я считаю своим долгом что-то об этом сказать. В другом стихе он будет говорить о чем-то другом, будем говорить о чем-то другом. Не то, что, скажем, за последний год мы там как-то решили снизить свои стандарты исследования принципам, еще что-то. Нет, не об этом речь. Вот. Бывают какие-то просто темы, долго идут, допустим, какая-то тема долго обсуждается в Бхагаватам, из стиха в стих какая-то тема идет. Естественно, что как бы, если регулярно на эти темы даешь лекции, то как-то, так сказать, в этой сфере и думаешь, как бы. Это вполне естественно. Вот. Я думаю, что когда мы дойдем до 10-й песни, будем читать про Кришналилу, мы мало будем, скорее всего, говорить про какие-то принципы или еще что-то. И кто-то скажет, что-то за последний год мы много говорим о Кришне. Ну, до 10-й песни дошли, значит, будем говорить о Кришне, что под. А потом, не знаю, еще какая-нибудь там 11-я песня, общая история, будем говорить об общей истории. Ну что? А потом 12-я песня, эпоха разрушения, будем говорить про Кали-югу целый год, понимаете? Ну что? Тема нам какая-то задается, и мы начинаем на эту тему, так сказать, говорить.
А вот по поводу причины, большую часть вопроса, вот Кришна говорит в стихе, если же человек самоотвратительные деяния совершает, но при этом занимается численным преданным служением, то он его считает садху. То есть относится именно вот к чистому преданному служению или как в нашей ситуации?
Смысл в том, что человек должен всегда оставаться в преданном служении. Удается ему всему следовать, не удается ему всему следовать. Если он продолжает, там буквально говорится, что если он решительный на этом пути, если он с решимостью продолжает следовать путь, Кришна говорит, садху рева самантара, его необходимо считать садху. Понимаете? А ты чет судурачива, даже если он совершает самые греховные поступки. Но если он остается на этом пути, не отклоняется никуда, не гнет под себя философию, не оправдывается, никуда там не уходит, не говорит, а там эти преданные, там еще что-нибудь. Вот я. То есть он прекрасно понимает, что у него есть какие-то там, какая-то обусловленность, какие-то сложности. Но несмотря на то, он продолжает заниматься преданным служением, это называется садху рева самантая. Кришна считает его садху. Понимаете? Вот. Но если человек берет этот стих в качестве флага главного стиха Бхагавадгиты и говорит, вот тут Кришна сказал, что я садху, вот вы говорите, что я нарушитель всех принципов, а Кришна говорит, что я садху, вот, то это тоже неправильно, понимаете? Вот, потому что это не единственный стих Бхагавадгиты, к счастью. Вот. Основа всего, если вы спросите подобный вопрос духовному учителю, он скажет вам, что? Продолжай. Почему? Потому что Кришна говорит, тот, кто продолжает решимость следовать по этому пути, значит все. Того, кто очищается, он вне критики. Даже материалисты говорят, кто старое помянет, тому глаз вон. Все. То есть неважно, кем ты там был, вот если ты стал на путь преданного служения, очищение, как бы, все это не в счет. То есть очищается. Все. Но другое дело, конечно, когда человек связал себя уже какими-то определенными обетами, это немножко другое. Понимаете? Вот если человек не связан этими обетами, это тоже другое. То есть здесь вот разные варианты. Вот. И опять же, я говорю, все эти, скажем там, какие-то эти принципы, их тоже можно, знаете, по-разному толковать. Ну, буквально, предположим, если вы возьмете проповедь русских бхакт в начале 80-х годов, то если вы, предположим, продали один бхакта, продал другому бхакте палочку благовоний, все, вы нарушили третий принцип. Спекуляция. Все. Решетка, тюрьма. Вот так они проповедовали. И даже говорили что-то. Я помню, Ниранджана с вами, он так смеялся во время одной инициации, когда кто-то там из этих самых учеников давал обеты. Я переводил. Это, по-моему, в 91-м году, что ли, была инициация где-то в Риге. Вот. И значит, он говорит, назовите регулирующий принцип. Кто-то, значит, перечисляет эти регулирующие принципы. Вот. И что-то он там говорит. А, не играть в азартные игры и не заниматься валютными спекуляциями. Махарадж говорит, что он сказал, только переводи вот это. Я говорю, валютные спекуляции. Он говорит, это что? Я говорю, ну там, видимо, может валюту продавать или не знаю, что там за валюту. Он как, давай смеяться. Откуда вы, говорит, взяли вообще такую интерпретацию, вообще непонятно. А раньше так и было, все, у нас страна советов была. Человек, который что-то продал кому-нибудь свои потертые джинсы, вообще, он уже спекулянт, понимаете, все, это уже презренный изгой общества. Так оно было, понимаете, в советские времена. Вот, поэтому вот так оно трактовалось, что вы все, там, какую-нибудь любую финансовую транзакцию сделали, вы уже нарушили третий принцип, понимаете. Вот. Сейчас, скажем, там кто-то играет, там, ну не играет, а, скажем, пытается зарабатывать деньги на этом Форексе, там какие-то, скажем, там делает ставки на бирже, прогнозируя какую-то там экономическую ситуацию и все прочие вещи. Спрашивали того же Гусай Махарадж, других, это есть азартная игра? Они говорят, нет. Почему? Может, это связано, потому что это связано с прогнозированием определенным. То есть в этом смысле, иначе тогда весь бизнес это азартная игра, понимаете? Потому что любой бизнес это вложение денег. И вы не знаете точно, вернуться, не вернуться, как вернуться. И любой человек, который вкладывает деньги во что-то, в любое предприятие, он все равно надеется на какой-то куш, на какую-то прибыль. Это элемент страсти, понимаете? И что теперь? Мы как бы всех бизнесменов скажем, вы нарушаете третий принцип. Да ерунда это все, понимаете? Вот. Поэтому трактовать эти все вещи можно, так сказать, очень и очень широко. Точно так же, как вот, скажем, для брахмана победа, это будет, скажем, если он будет следовать четвертому принципу целиком, да? Секс только для зачатия детей. Для человека с кхатрийской природой великая победа будет, если он в рамках семьи удержится, понимаете? Вот. И это реальность, понимаете? И это реальность, понимаете? Эту материальную природу ее необходимо учитывать. Вот. Но если мы всех сейчас вот разобьем и скажем так, твой стандарт такой, 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 то мы просто будем деградировать, понимаете? Вот. Поэтому Прабхупада дал всем одинаковый стандарт. Как можешь, так стремись, но что не можешь, ну ладно.
А если уже обед человек?
Что?
А если обед уже человек дал,
это будет? Если человек обед дает обед и нарушает эти обеты, он будет за это расплачиваться. Он будет за это расплачиваться.
Ну, прощение ему будет все равно, как.
Искренний человек это не тот, кто постоянно грешит и постоянно кается. Вот, то есть, как говорится, большинству людей проще согрешить, а потом попросить прощения, чем потратить ту же самую энергию, чтобы не грешить. То есть так действуют профессиональные грешники. Вот Прабхупада за это христиан ругал. Он говорит, что они постоянно грешат и ходят, бегают в церковь и молятся, Господи, прости, там, это сам. Он не одобрял всех этих вещей. Это не одно и то же. Одно дело, когда люди там, в какие-то периоды своей жизни проявляют какую-то слабость, потом они исправляются. Это одно, понимаете? А профессиональный грешник, который прекрасно знает, что я могу грешить на силу святого имени, на силу молитвы, это совсем другое, понимаете? Это уже оскорбление номер 7. Грешить надеждой на силу святого имени. Это совсем другое. Одно дело, когда человек не совладал со своей природой, что-то еще, но он не пытается искупить свою вину этим процессом. Он прекрасно понимает, да, я виноват, но что делать? В духовной практике ты себя проявишь чита, покаяние, но не особенно как бы рекомендовано. Рупа Госвами, да какой смысл заниматься проявишь чита? Занимайся преданным служением. Занимайся преданным служением. Вот. Ну, старайся следовать как можешь. Вот. Но если там что-то произошло, не нужно из этого выводить новую философию и не нужно, так сказать, этим стихом из Бхагавад-гиты 9.30 размахивать, что все, я садху, не читайте мне там нигде. Вот. То есть этот стих, он говорит о том, что он как бы является констатацией того факта, что в жизни всякое бывает, понимаете? Кришна допускает, что всякое бывает. Но он этим не оправдывает какую-то повседневную такую регулярную греховную деятельность, понимаете? Это разные вещи, тут надо видеть различия.
В одном кшатре, в одном Вриндаване появился кшатри из Германии. Там в Новый Вриндаван как-то побили, там преданных побили, там божества побили. И Прабхупада написал письмо, что нужно защищать божества, женщин и все это. И с Германии там преданного выписали, который послался тем, что в Германии там 1-8 человек, там мотоциклисты напали на храм, он всех так побил, что они все в больнице оказываются. И он попал в Новый Вриндаван, и там он стал как бы тренироваться. Они только с утра до вечера занимались тем, что тренировались, и потом стали они в кшатре вино положено, допустим, из воронки. Потом мне отошли, то есть вот здесь как бы грань между тем, что я могу, допустим, и то, что как говорится, моя природа, и вот как здесь как-то так же можно и свалиться полностью.
Да, то есть поэтому та природа материальная, которая есть у нас по рождению, гуна-карма. Этого достаточно. Но если мы начнем ее развивать активно, как вы говорите, кшатрия, тогда, как говорится, к одному будет прилагаться другое или еще что-то, давайте мне вино, давайте мне 3 жены, или давайте мне мясо, или еще что-нибудь, понимаете? Вот, то есть, если человек родился, он может развивать себя, ведь кшатрия это не только такой, знаете, гусар, гуляка направо-налево. Вот. Кшатрия у него другие качества, Кришна говорит, отвага в бою, находчивость, способность руководить, защищать других. То есть не обязательно, что кшатрий он должен, вот только какие-то ему полагаются такие вещи. Если ты выполняешь свои все предписанные обязанности, тогда, может быть, тебя никто не осудит за какие-то там, ну, иногда эпизодические какие-то там проявления слабости. Вот. Но если человек только вот на это, ага, кшатрий разрешается то и другое, и при этом он никого не защищает, тут вообще тут наших бьют, а он там, извините, я вчера вино пил, поэтому у меня силы нет там или еще что-то. Все, ты дисквалифицирован как кшатрий, понимаете? То есть здесь нужно, зрелость должна быть. Зрелость — это как раз способность вот эти вот противоречия правильно понимать. Понимаете? Если человек не зрел, он будет кидаться либо туда, либо сюда. Он будет мыслить черным и белым, ну все, вот так он будет мыслить, догмами будет мыслить. А зрелый человек — это человек, который способен противоречия примерять. Он человек, который понимает, что такое вообще гармония и норма, и мера. Это зрелый человек. А человек, который не зрелый, он не понимает, что такое гармония, он не понимает, что такое мир, он не понимает, что такое норма. И поэтому он смотрит в крайности, либо туда, либо сюда, понимаете? Либо он пытается каким-то там невозможным аскетом следовать, либо он потом идет, наоборот, в полностью противоположную сторону. Это означает незрелая личность, просто не способна понять свою природу и совместить все эти вещи.
По поводу икадышек, прерывания поста. Объясните, пожалуйста, вот там написано что-то.
Что-то написано.
Схема, там. Скажите, пожалуйста, там написано, допустим, время 5:34, без ухода перечета, без учета перехода, да. Что это означает?
Потому что одни говорят, я чувствую, Нитян Дарампара, эту фразу выкидывать из календаря, что люди уже сходят с ума от этой фразы все. Вот. Кушать хочется. Так покушайте, какая проблема. Возьмите и следуйте общему правилу. Солнце всходит, и от восхода солнца 2,5 часа, в это время нужно прерывать пост. Если вы будете во все эти минуты, если вы будете погружаться во все эти календари, вы сойдете с ума, это вам обещаю, понимаете. Вот, потому что существует астрономическое время, существует декретное время, всякое там календарное время. Вот, и вы просто-напросто, не будучи математиком, астрономом, там, астрологом и так далее, вы просто-напросто запутаетесь в всех этих вещах. В строгом смысле слова, все календари, они сделаны не на астрономическое время, они сделаны на декретное время, потому что в большинстве стран мира принято декретное время. Вот, то есть время – это время вперед, на 1 час вперед. Вот, и тут начинаются всякие разные там разброды, шатания. Тут мы с Дамодаром вчера на эту тему спорили, и Бану с вами писали. Вот, он дал такой ответ, который еще больше всех запутал. Вот, поэтому, так сказать, решили успокоиться на простой формуле. Восход солнца есть официальный. От восхода солнца 2,5 часа, вот нужно прерывать пост. Все. Вот, если вы будете, так сказать, во все эти минуты там погружаться, вот, ну, тогда не знаю что. Вот, поэтому во все эти календари, я вам больше скажу. Я в этом году в Джайпуре, когда мы были, в гостинице там остановились, какая-то там местная газета лежала в этом номере гостиничном, я ее взял, и там был прогноз, ну, какой-то астрологический прогноз, местный какой-то джотиш, там, значит, индийский, какой-то очень именитый. Так у них, я обратил внимание, разница с нашим вайшнавским календарем была не на какие-то минуты, а на 2 дня. И кадыш, я обратил, я чуть не с ума не сошел. Думаю, что такое у меня в голове, что-то мне туда, может, газета не за тот год, может, прошлогодняя газета. Посмотрел, нет, свежая газета более-менее. Вот до этого как раз, кажется, был накануне. Или вот, как раз это был и кадыш, и 15 марта мы как раз приехали из Короли в Джайпур, это был и кадыш, как сейчас помню. Вот, еще там головой треснулся, так хорошо запомнил этот день. Вот там какая-то низкая дверь была. Вот, я сидел, так сказать, держать свою голову в этом гостиничном номере. Я эту газету смотрел и думаю, что ж такое? Сегодня икадыши 15 марта, а там было написано, что икадыши 13 марта, что ли? И причем это не какой-то там, не знаю, от фонаря там дядя какой-то, а какой-то именитый астролог там местный, все. Я думаю, что такое? Вот. То есть со всеми этими календарями, честно говоря, там черт ногу сломит во всех этих календарях, понимаете? Вот, поэтому надо принять общее правило, универсальное. Вот, и с точки зрения этого дяди из Джайпура, мы должны были пандовый кадыш, может, позавчера соблюдать, кто знает, понимаете? Вот, и все мы по его прогнозам в ад пойдем. Я не знаю, вот что там. Поэтому примите общий принцип. Примите общий принцип и следуйте ему. А во всем остальном, так сказать, полагайтесь на Кришну.
Солнце стало тогда уже светло?
Как?
Солнце же еще не видно, но уже...
Нет, ну в нашем тумане вы его до вечера не увидите, понимаете? Для этого можно взять обычный кармический календарь, в котором есть долгота дня, восход солнца, заход солнца на каждый день, понимаете? Солнце сходит, вот с точки восхода 2,5 часа, это время для прерывания поста. Все. Последний день.
Я хотел дополнить по этому поводу, да. Разница с нишей. Мы когда на карте Курицы, мы закончили практику Джанава Хапури, приехали через 10 дней. В первую партию закончили второй раз по индийскому календарю, на 10 дней разница. На 10 дней можно, на 11.
Есть разные, например, говорится, что эти самые... Вайшнавы следуют картики от Пурнимы до Пурнимы. Смарта Брахманы следуют картики от Икадыши до Икадыши. Поэтому 4 дня разница. То есть Пурнима это 15 число, Икадыши это 11. 4 дня разницы. И везде по-разному они начинают. Везде они там эти споры, заруба идет между этими пандитами уже который век. Вот. Поэтому тут нужно принять, кто мы, Смарта Брахман или Вайшнава. Все, то есть надо что-то одно принять. Если вы будете принять и то, и другое, у вас будут те же самые проблемы, как у людей, которые принимают авторитет... современной науки, которые говорят, что там до ближайшей звезды, там, не знаю, там, 500 миллионов световых лет, или мы принимаем авторитет Кришны, который говорит, что диаметр Вселенной 4 миллиарда миль. Вот они пытаются это постоянно совместить, и у них в голове постоянно замыкание происходит. То есть эти вещи невозможно, нужно что-то одно принять, понимаете? Вот. И когда вы приняли что-то одно, вот, или как вот в этом форуме, тоже я вот все сейчас на этом форуме пишу, есть бхакты, которые один и тот же вопрос задают разным проповедникам. К одному, другому, третьему. И вполне естественно, что эти проповедники немножко по-разному отвечают. И потом этот бхакта, который уже там трем каким-то проповедникам задавал этот вопрос, получил разные ответы, и он с такой головой квадратной приходит и говорит, ну что же мне делать? Я говорю, да вы одного кого-нибудь слушайте, да и все. Вы сейчас всех будете слушать, и все скажут что-то разное. Один Кришна разные вещи говорит. Он в Бхагавадгите скажет, что среди всех яги я есть джапа, а в Шримад-Бхагаватам он говорит, что среди всех яги я есть свадья, изучение вед. И что вы будете делать? Мне веды читать или джапу читать? Веды или джапу? Джапу или веды? Вот поэтому как бы надо диалектически маленько мыслить. Все, на этом мы закончим. Шримад-Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай.